значит, еще раз говорю, постнормально. Здесь новые люди не нужны. И на следующем семинаре я уже буду выставлять это отсюда. Вот, зашли, это не ваш семинар. Вот как хотите, обижайтесь, нет, просто будут выходить мяча, чтобы отправили на другой семинар. Неинтересно вам это. Мы вот осознайте просто, что мы уходим сейчас из внешнего все дальше вовнутреннего. И мы сейчас изучаем детали строения человека, которые настолько абстрагированы для обычного человека, что он отключается своим интересом на вторых полчаса. Но энергетика с вами продолжает обмениваться. С вами. Продолжает обмениваться. Все. И ничего ты тут не сделаешь. В итоге, я думал, там будет все заниматься. Нет, они не выдержали. И на периоды просто ушли. И ничего от них не надо. Ушли, им хватит заряда. Они теперь пошли это отрабатывать. Но зачем вы вводите в заблуждение новеньких? Ну, неинтересно то, что мы с вами изучаем. Это слишком сложно даже для нас с вами. А вот для новеньких это вообще просто их будет отшибать от этого. Понимаете, не надо приводить сюда, не надо. Не потому что мы трудно, а потому что редко найдет человека, который сразу войдет в проблему 12-го присутствия. А эта проблема всех. Вот пример по этим женщинам, я не знаю, они потом подошли, что ли? Ничего не надо, идите. Слава Богу, что ушли. И другая проблема. У нас, вы должны ее знать. Почему мы с вами стяжали чашу, и я упорно вот вам расписываю все эти вещи. Надхами Сабидами, это 20-й глобус планеты, 12-й металлический архиматель. Все последние годы и многие века до этого жили боги. Открытым текстом, на этом присутствии. И у нас была легкая война с богами, у соседей, часть была за нас, чтобы именно поэтому в метагалактике человек стал не четвертым, а шестым присутствием. Потому что мы преодолели богов, пускай не на их глобусе, а просто сформировали предстоящие, где они влиять не смогли. Эта проблема до сих пор не ушла. И хотя боги преобразились в человека, или остались нижестоящей эволюции троечкой. Часть богов продолжает жить на этом глобусе, на 12-м присутствии, пытаясь влиять на нас, избивая восхождение человека метагалактики, потому что боги теперь это животные, разумные метагалактики, а человек это тот, кто выражает отца. Согласно новой схеме служения, я вам это ее показывал. И влияние было заметно и через телефон, когда человек говорил в наглую. Это не потому, что человек плохой. Хотя и может быть он сам по себе. И шикнули потом. Это стимуляция товарищей божественная. Они уже не знают, как сюда пристроиться, повлиять, потому что и нас пытались соли недавно тоже в оборот свой взять. Один взорвался при отце, потому что мы с ним так поговорили. Он пытался показать, как он на нас влияет, а мы показали, как мы выкрутились. Его гордыня не выдержала, он просто кирпичом взорвался. Одного надо оставить. Это Бога довести до состояния, когда он просто взорвался. Поговорили, называется. Ну, мы общаемся перед отцом, кто что сделал. И вот нам два дня назад была такая учебная ситуация. Я первый раз видел, что перед отцом взрывались от амбиций. То есть хотел свои амбиции навязать и взорвался от этого. А его богиня так и осталась, и отец потом жжет за действия какие-то. Ну, в общем, они на нас влияли, видно, и на других влияли. Нам нащупали эту ситуацию и начали выяснять, почему. Здорово, товарищи, потому что он не смог вычислить, что человек, да еще и физически, стоя перед отцом, во-первых, не противоречит, во-вторых, доказал, что все его влияния касались пустыми, и мы из них вывернулись. Ну, не из всех, понятно, но вывернулись. Это его взорвало, он не смог как Бог вынести, что человек физически подготовленный владыка вывернулся из их. Все, взорвало. И такие вещи будут продолжаться, вы осознаете. Мы пришли за 12-й глобус метагалактический. Мы вышли за богов предыдущей эпохи. Они сейчас претендуются и уходят в сынов дочерей. Понимаете? А некоторые становятся людьми, и они должны преобразиться в людей. Но те, у кого есть божественные тенденции, у одной из них точно они есть, наработаны в предыдущих воплощениях. И вот это все из них выражается, они в этом и живут. Эти люди нуждаются в преображении, они будут восхитительны, но не с 12-го. Потому что 12-го у них стимулирует ту божественность, которую они накопляют. Это их взрывать будет внутри, хотя внешне они виду не подадут. Вот эта система двуличия, внешнего и внутреннего, это божественная система. Это для учеников это смертный грех. А боги так живут, они используют людей для собственных нужд. Они не только люди используют, всех используют. Вот когда человек использует других для собственных нужд, это божественность. Божественность человека – это использование других для собственных нужд. Это в первую очередь. Именно божественность человека. Я понимаю, что это еще странные вещи, а для некоторых страшные. Но это факт, который подтверждает вся история. Внимательно почитайте все о богах, и вы увидите, что там в основном идет использование за счет неразумия, за счет несовершенства, за счет того, что человек чем-то не обладал, а боги обладают. Это то, что раз мы обладаем, мы командуем. Вот это сейчас преодолевается на планете, вот это сейчас владыки и отец преодолевают, но, к сожалению, у нас это сказывается. Поэтому обратите внимание на проблему, что вашу чашу, вашу схаму созидания, ваш ментальный принцип жизни метагалактики будут пытаться сбивать боги. На физике боги, это в том числе и люди, имеющие власть, и относящиеся к этой власти по-божественному. То есть, типа того, что я имею кусочек власти, но я тут командую. Это тоже божественное отношение. И надо стараться строить отношения так, чтобы и уважать в нем человека, и не позволять, чтобы этот бог из него вылазил властолюбивый в той или иной ситуации. И не позволять двулично взаимодействовать ни себе, ни этому человеку. То есть вопрос двуличия, вот этот смертный грех двуличия, это главная проблема. Уберем слово грех, кому не нравится. Неадекватность. Нарушение закона отца, нарушение воли отца, двуличия, как хотите это называть. Но оно приводит к уничтожению чаши человека, значит, к уничтожению вас человек или человечности. Вот об этом подумайте. Я не к тому, что это у вас есть, это то, на чем вашу чашу ментальную будут проверять. И об этом не захотел разговаривать о других смертных грехах. Пускай проверяют на трех. На гордыне, двуличии. И отчужденном интеллекте. Если она живу все на семенной схеме созидания. Они включатся. Вы увидите, что это называется в огне 12-го присутствия. Здесь не стоит иногда говорить о чем-то. Здесь можно намекать, подсказывать. Но если ты вякнешь это в огне 12-го синтеза, да еще как ведущий синтез, там вы всегда скажете, да, вот мы начнем вот сюда, я увидел. Начнем. Поэтому я так подсканировал то, что близко, то, что важно преодолеть и на этой территории, и внутри вас. Не только внутри вашей группы, на территории. Ну, кое-что пришлось включить в сканирование этих двух женщин. Вот это отчужденный интеллект, это гордыня, но это все знают. Увидели. Вот это преодоление необходимо делать. На всякий случай об этом. Ну, двуличие смысла. Подумайте над этим. Вот пофиксируйте это. Может быть, у вас этого нет, и слава Богу. Но раз Хама Созидания сформировала три проблемы, которые надо решать, они все равно по чуть-чуть где-то у вас звенеть будут. Где-то божественность в каких-то вопросах срабатывать будет. И это надо преодолевать. Запомните, рост ментала метагалактики – это преодоление божественности, в том числе. Не формирование, а преодоление. Преодоление властолюбивости – это значит управлять, но не властвовать. Знаете, по древней философии. Ты имеешь право и должен управлять, если тебя наделили этими полномочиями, но ты не имеешь права властвовать над ними. Вот. Это сложное слово, но в принципе это так. Вот на этом проверяется ментал. Но здесь важно, управлять ты обязан. Ментал никогда не сформируется метагогически, если ты ничем не управляешь. И вот здесь все слова управлять. Ты должен управлять своей жизнью, управлять семьей, управлять делом, которым занят. Управлять. А от властвования отойти. В общем, ключевое слово ментала-метагалактики – управление. Чем ты управляешь, чем ты не управляешь. Ты скажешь, этого мало. Это только кажется мало. Ты своим телом управляешь. Ты своим менталом управляешь, ты своими чувствами управляешь, не нарушая чувствительность. Они текут сами по себе, но ты ими управляешь. Ты ощущаешь естественно, но ощущениями управляешь, не нарушая естественности. Ты открыт, но управляя открытостью, четко фиксируешь, что можешь принять в этой открытости, а что принимать не будешь, но при этом ты открыт, ты в открытости. Видите? То есть у нас как? Если управление ты не хочешь повторять, ты закрываешься. А здесь другой вариант. Ты открыт. Но умея управлять открытостью, ты никогда, даже будучи открытым, не возьмешь в себя то, что тебе не надо от других людей, которые тебе пытаются засунуть или сунуть. И там уже отработка многих качеств. Поэтому управление только на словах легко. А если учесть, что все элементы должны быть управляемы, то ставится это сложно. И еще, управление относится как к семерке, к воле отца. То есть это принцип не ментала, а семерки. Поэтому, а раз семерка управляет четверкой, то у нас управление должно быть какое? Явленное. 15-е планетарное, 7-е метагалактическое. Поэтому я сказал, что это ключевое слово. Оно вводит вас в контакт, в гармонию, в единство между волей отца, метагалактической, 7-15, и дхамой созидания или ментала метагалактики. Все. Значит, теперь мы сейчас выйдем на практику сферы ментальных и будем содержать 32 сферы дхамы созидания и 32 сферы ментального тела метагалактики. Именно 32 сферы, я сейчас объясню, их должно быть 128, но мы будем компактифицировать сразу 32. Наверное, кто-то не знает или нет, давайте пока не забыл. Значит, 32 сферы ментальные – это ментальное тело планетарное. Теперь уже, раньше этого не было. Мы добились этого. Но при переходе в метагалактику у человека раскрывается в 4 раза больше. 32 умножаем на 4, получается 128 сфер мысли. Это при переходе. Мы расширяемся. Чтобы поместить все наши мысли. Вот мы вчера говорили о 128 присутствиях. Это фактически вход в правильное восприятие как уже вышестоящей метагалактики, метагалактики. Но когда мы вышли в 128, 128 метагалактики тоже не нужны, слишком сложное и большое управление. Они компактифицируются 4 в 1 в обратном режиме и становятся 32 метагалактическими. Но разница в чем? В каждой метагалактической в 4 раза больше насыщенности. То есть на планете то, что 100%, для метагалактики это 25%. Примерно такое соотношение. Поэтому мы вначале стяжаем 128 метагалактических, и тут же компактифицируем 32 метагалактических сферы полного режима строения. То есть у нас должно быть 32 планетарные, 32 метагалактические, 32 универсумы. В универсум мы 128 будем умножать на 5, получать 640. А потом компактифицировать это в 32 универсумы. И в итоге по отношению к метагалактике это по 20%. А по отношению к планете, это еще на 5. То есть 5% одна сфера от сферы универсума получается, примерно. 3-5%. Это как раз то, на чем наш мозг и циклится. 3% работает. Вот примерно такая схема восхождения у нас есть по всем присутствиям, при стяжании фазы мириц. Но это мы будем, если надо, разбирать только со следующего семинара и выше. То есть мы там уже будем регулировать схемы восхождения эволюционные. Это вообще программа H15. Регулирование эволюционных восхождений. Поэтому наша задача сформировать 32 сферы ментальные. Теперь, что такое сферы ментальные и чем они отличаются от чаши сердца? Значит, у нас есть две системы огнеобразы и единицы огня. Вот если вы палубы смотрели человека, то там 20-й столб так называется единица огня. И мы говорили, единицы огня имеют такие же названия, как и огнеобразы. Чем они различаются? Различаются простой вещью. Единица огня, она состоит из огнеобразов. То есть огнеобраз – это малая форма одной программы, а единица огня – это крупный набор программ из многих огнеобразов в каком-то направлении. То есть, грубо говоря, единица огня может сформировать мышление мифологическое, а огнеобраз формирует одну мысль этого мышления. То есть, когда у вас внутри крутится одна мысль – это огнеобраз. Когда из нескольких мыслей вы складываете более высокую систему мыслей, это несколько огнеобразов, вот, допустим, объединенных в одну сферу. Но как только вы складываете не систему, не количество мыслей, а саму систему обработки мыслей, как эти мысли обрабатываются? Сферу логики. Четвертая сфера ментальная. Вот на это нужна уже не огнеобраз, а единица огня. Строится схема как? На 20-м присутствии существует единица огня. На 12-м существует огнеобраз. А на 4-м существует что? Сфера мысли. Видите? И единица огня это то, что формирует сферу мысли. А огнеобразы, которые выделяются от дхамы создания этой, это то, что насыщает мысли. Мысль – это такая сложная программа задач, которые входят в эти сферы мысли. То есть сферы мысли обрабатывают мысли между собой, да, взращивая единицу огня. А вот сама обработка идет мысли, как огнеобразы. В чем смысл обработки? Каждый огнеобраз несет свою программу. Сложить программы каждого огнеобраза между собой, да, в одну систему правильного осмысления этих программ. Вот этим занимается единица огня, рождая сферу мысли. А зафиксировать отдельную программу, этим занимается огнеобраз. Почему это называется единица огня? Вспоминаю, что мы говорили, что когда огнеобраз созревает, он открывается, и огонь из него выходит. Видите? И в чашу, это в сердце накапливается. А внутри сферы мысли это действует по-другому. Чтобы узнать, созрел ли огнеобраз, внутри сферы мысли, там огнеобраз, накапливая программу, вот он созревает. При созревании он начинает контактить с другими. Вот это контакт. С другим огнеобразом. То есть по подобию своих программ. Вот эта программа о еде, эта программа тоже о еде. Они начинают стягиваться, и вот два огнеобраза должны между собой вступить в контакт. И вот это объединение или контакт двух огнеобразов между собой происходит безмолвным огнем. Безмолвием. Или огнем фастинтеза. Вспоминаем, что фастинтез у нас является четверкой, а изначально восьмеркой. И вот синтез ведет к тому, чтобы программы одним образом между собой стыковались. Огонь безмолвия два огнеобраза объединяет, а огонь фастинтеза складывает их внутренние программы между собой. Огонь безмолвия объединяет по форме, ну, контакт двух рук. А огонь фастинтеза эту программу и эту программу объединяется внутренним единством. Когда не надо делить огнеобраз, а внутренним единством объединяется. И вот те программы, которые внутренним единством, помните, эти нолики объединились? Что я нарисовал? С одной стороны, греческий. С другой стороны, схема, какой-то рисунок. Четвертая стороны, воронки. Но вообще, это объединение программ, заложенных внутри огнеобразов, синтезов. И у вас в какой-то сфере мысли, да, сложилась программа обработки пяти огнеобразов с такими программами. Программа синтеза пяти программ и обработки пяти огнеобразов. Вы скажете, из чего состоит эта программа? Ну, допустим, вот эта программа, какая пища вам нужна? Вот эта программа, что вы из нее можете приготовить? Вот эта программа, где вы купите эту пищу? Вот эта программа, как вы ее съедите? И вот эта программа, хочется ли вам этой пищи, насколько она вкусна для вас? В синтезе это называется обед. Но это протокол. На каждое действие купить, осознать, взять и все остальное, нужен отдельный огнеобраз. А теперь вообразите, что отдельный огнеобраз нужен на каждую пищу. На хлеб отдельный огнеобраз. Причем на белый один, на черный другой, на серый третий огнеобраз. Если вы любите еще и булочки, то это четвертый огнеобраз. Если вы едите сухарики, то пятый огнеобраз. Но никто не отменял, что весь набор хлебных продуктов вы знаете, иначе не сможете выбирать. Поэтому баранки – шестой огнеобраз, мелкие – седьмой, крупные – восьмой. Круассаны. И пошли дальше. И вот чем больше у вас огнеобразов на каждый хлебный продукт, тем вы больше огнеобразов вы можете в эту программу ввести. Вводит эти огнеобразы в программу, огонь безмолвия. Поэтому чем больше огня безмолвия у вас, тем легче вы собираете разные программы из разных продуктов, и вкуснее это получается. То есть человек с меньшим огнем огнеобраза из разных продуктов сварганит или скажет хуже, чем человек с большим огнем безмолвия, он так сложит продукты, что так кажется вкусным. И непонятно с чего. Он еще безмолвный царевич. Поэтому говорят, готовить хорошо руками. Чем руки не чище, а безмолвнее, тем вкуснее пища. Чем менее безмолвно. Вот люди делают по рецепту, все правильно, как их обучают, все, но невкусно. Другое делает то же самое. Его вкусно. Ты скажешь, ну почему? Безмолвный нет. Ты не можешь объединить ингредиенты разных продуктов между собой своим огнем безмолвия, насыщая эту кастрюлю или сковородку, или там готовить. Ну не можешь, а должен. И вот это и есть проблема безмолвия. Я показываю на еде, это относится и к еде в том числе. То есть безмолвие все объединяет. Если вы не умеете молчать, вы не умеете объединять между собой. Вы представляете, что вы едите? Винегрет бывает вкусным, а бывает ужас каким. Смотря что ты сделал. Причем из тех же самых продуктов просто сделали разные люди. Если вы были на каких-то больших вечерах, ну куда носили свои продукты. Вот винегрет одной хозяйки ушел, а второй стоит даже ложку. Ну кто-то там взял. И маленькая дырочка. Все остальные уже не берут, потому что чувствуют, что брать не стоит. Ты просто это взял, уже понял, что брать не стоит. Это винегрет с разными безмолвиями, я называю. Причем из тех же продуктов, иногда самая похва, когда две одновременно готовят на кухне, продукты одинаковые, все сложили, вынесли, а один сервис сказал, ой, второй сервис сказали, ну ладно, пойдет. Главное, чтобы сыр внутри называется. Вот есть вкусно поесть, а есть сытый мути. Вкусно поесть – это безмолвие. Ты сложил, а сытый мути – это когда, ну, главное, что хозяева хоть что-то подали. И ты не вкусно поел, а хорошо провел время. Вместе с хозяевами. Но съел то, что смог. Вот это называется эффект безмолвности, который есть и который объединяет огнеобразы. Внутреннее содержание ингредиентов – синтез, синтезирует. Но в данном случае мы говорим о фасинтезе, потому что синтез как огонь восьмой, а внутренние программы определяются фасинтезом. Причем фасинтез определяет внутренние программы где угодно. И вот задача единицы огня – набрать синтез разных программ между собой, а задача огнеобразов – сложить разные отдельные маленькие программки. И вот из единиц огня рождаются сферы мысли. Что планетарные, что метагалактические. Теперь смотрите. Из единиц огня 20-го присутствия складываются сферы мысли какие? Планетарные. Значит, если мы сейчас начнем стяжать сферы мысли метагалактические, они складываются из единиц огня каких? Метагалактических. А где находятся? На 28-м присутствии. То есть, чтобы здесь формировать сферы мысли, мы добавляем 28-е присутствие. Здесь у нас появляется единица огня. Они начинают формировать сферы мысли на 12-м. Но тогда вот эти единицы огня переходят во что? В огнеобразы. И тогда они становятся огнеобразами. Тогда огнеобразы отсюда переходят во что? Не в сферы мысли. В мысли. Они перестают нести программу, а начинают растворяться в связку этих программ между собой. Вот эта связка растворяется. И эти огнеобразы уходят, скрываются и рождают связку программ или систему вашего мышления внутри этой сферы мысли. Схему видите? И вот такой переход в синтезе присутствия. Еще раз. Единица огня называется единица огня только потому, что внутри несет огонь, который при впитывании многих огнеобразов скрывает их между собой и делает программу мысли. То есть учит вас правильно мыслить. Вот огонь, который находится в единице огня. Огнеобраз несет одну любую маленькую программу, рождая одну любую мысль по поводу. Вот мы называем это программа. Вот вы сейчас скажете, ты Виталий. В принципе, это слово, с другой стороны, это мысль, с другой стороны, это и программа. Я Виталий запрограммирован, как Виталий, быть Виталием. Запрограммирован не отцом и матерью, а еще огнеобразом. И массовым, постоянным повторением меня, как Виталия. Начиная с детства. Это уже сложило вот такую программу, что все Виталия. Допустим, здесь есть еще один тезка Виталий, скажет, Виталий, оба скажет, да. Ну или повернуть взгляд, кому общаются. Это записано здесь, это автоматика. И мы никуда от этого не денемся. Вот это и есть система мысли, которая у нас сложилась. И единица огня и огонь складывает в эту схему из нескольких огнеобразов. Здесь еще один шаг есть. Чем проще и слабее мышление, так скажем, тем больше огнеобразов у него связаны, но не скрыты. То есть можно безмолвием сложить много огнеобразов между собой, но вот эти программы между собой внутренне не стыкуются. То есть фасинтез не срабатывает. И ты можешь видеть шарик на шарик. Это несколько огнеобразов написал. И это схема мысли. Человек видит, но не понимает. А чтобы понять, ему надо между собой начинать складывать внутренние программы. Тогда в синтезе вот этого внутреннего идет просекание. Я понял. Но здесь он понял не до конца. Только наполовину. И пока он не наработает связки других программ между собой внутренних, эти задачи еще не наработал, иксы не получились, то проникновение мысли в синтез этих программ не происходит. Ты не понимаешь, не вкладываешь, не входишь в этот процесс. Увидите? Все. И так по всем сферам мысли. В сферах мысли отличие только в программах, которые записаны. Допустим, вторая сфера мысли пишет в тотемные программы и скрывает. Третья сфера мысли открывает какие? Формальные программы. Ищут правильную форму. Первая сфера мысли скрывает мифологические программы. Четвертая сфера мысли скрывает логические программы. И дальше наше понимание. Если мы знаем сферу мысли, тогда дальше. Потому что если не знаем, хватит четырех. Просто у них в глазах говорят, знаем дальше? Не знаю. Ну просто вы это знали. Ну забыли. Знаете почему? Потому что не пользуетесь. Тот, кто забыл сейчас, но знал, ты этим не пользуешься. Вот это самый элементарный факт, который иногда надо признать и не бояться. Но осознав, что не пользуешься ассоциациями, надо начинать пользоваться ассоциациями и идти дальше. Большинство групп вспомнило ассоциации. Можно произнести. Пользуешься ассоциациями, образами, мыслеформами, мыслеформами. Это мы до восьмой сферы пришли. Хотя у вас нарисовалось 6 шариков. Причем тремя вы пользуетесь. А тремя вы нарабатываете. Это в принципе естественно для человечества. Потому что третье формальное мышление ведет к пониманию. Понятно? И берет вообще информацию. Второе определяет, куда нужно направиться. Ну а первое это вообще минус. Стоит это брать, не стоит. Вы сидите на синтезе. Вы себя убедили, что стоит брать синтез. Хотя многие сидят уже 2 семинара. Мы вошли в такие технические внутренние вещи, что думают, ну а зачем нам технические внутренние вещи? Можно же восходить духом и без этого. Можно, ну, духом седьмого присутствия. И огнем восьмого присутствия, а мы на двенадцатом. И у нас сейчас идет усилие перехода духа седьмого планетарного на дух пятнадцатый или седьмой метеорологический. С огня восьмого планетарного на огонь восьмой или шестнадцатый. Шестнадцатый планетарный, восьмой метеорологический. И вот это усилие прежде всего фиксируется на тройке и четверке. Почему? Тройка – это ваш головец. А четвертый это, извините, последний глобус планеты от Симании. И мука ухода от планеты. Завершая 12-й синтез, вы махаете ручкой планете. Правда, ненадолго. Выйдите на улицу, там окажетесь, да? Нет, есть еще другой вариант. Чтобы снять остроту проблемы тройки и четверки, она у нас уже вроде 4 года, мы пробили такую ситуацию, именно пробили то, чтобы на планете будет теперь 24 глобуса, а не 20. Метагалактика 24, я вчера вам сказал, но пока еще 20, но до 24 дотянемся. Тогда мы, не акцентируя сложности на 11-12 присутствии, спокойно будем расти в человека метагалактики на 22-м планетарном глобусе. В 14-м метагалактическом глобусе и в 14-м присутствии нашем. Пока это не входит в глобус и планету, у нас сложности. Но теперь это вот-вот, в ближайший месяц-два это закончится. Но пока еще сложности есть. Поэтому 11-12 семинар самый тяжелый во всем синтезе. Всегда. Это начиная с самого начала синтеза. Ну полный. Полный сложности. Систему увидели? Это вам все скажут. Те, кто серьезно занимается, скажут, 11-12 это ну, полный бред. Потому что 11 и 12 являются управляющими по отношению ко всей восьмерице планетарной. А кто хочет, чтобы ими управляли? Никто. Это полный бред. Но никто не управляет, я свободен восьмерице планетарной. Да еще вот так управляет? Это сухо, ментально неправильно. Все. Итак, если у вас работает 4 сферы мысли, то вы активируете всего 4 единицы огня. Если работает 8 сфер мысли, вы активируете 8 единиц огня. 16 сфер мысли, 16 единиц огня. Вот, забыл, Владыка так напоминает. Единицы огня формируют сферы мысли, но не значит, что они отсюда исчезли. У кого-то формируется, здесь взял, сюда поставил. Нет, они дают оболочку, но они насыщают каждую сферу огнем, как только сфера сложила правильную схему думания. Вот сфера сложила здесь правильную схему. И не один раз сюда, а вымер, когда сфера Бог выросла, сказал, расширилась. Еще правильную систему сложила. И не один раз. Мало. Три. Мне надо шесть. И Бог не дает. И сфера мысли пашет, чтобы сложить больше. Ибо когда огонь единства огня входит в сферу мысли, это край безмолвный. Вот она была в созерцании качества. Это когда пустякай по полной качеству. Это неспокойно, в полном качестве. Вот эта единица огня, давая огонь в сферу мысли, вызывает состояние в ментале сверхкайфа. Естественно, все мысли. Это не наркотик, это огонь, который потом включается в работу, и сфера мысли еще глубже заставляет работать. Можно по-другому сказать. Чем больше огня, из единиц огня в сферах вашей мысли, тем быстрее и активнее вы соображаете. Тем глубже ваша мысль видит, проникает, соображает, видит детали те, которые не видят соседи, но очень совершеннее. Поэтому чем больше этого огня из единиц перетечет сюда, тем совершеннее ваша сфера мысли здесь будет. Когда этот огонь в сфере мысли обработается системой мысли, этот огонь тоже теряется, куда переходит? В вашу насыщенность, то есть в чашу сердца. И ваша чаша сердца от этого тоже что? Растет. И еще, чтобы вам было проще, вы не напрягались. Слушая всю вот эту лекцию, весь этот семинар, как вы думаете, какая сфера мысли у вас развивается? Минимум 12. А какого эволюции? Планетарной, метагалактической или даже небесной? Вся эта лекция минимум метагалактическая. То есть это 12 сфера мысли метагалактики. Поэтому так сложно. А структура лекции, такая внутренняя, состав, то есть объединение, простроена универсально. Поэтому, в принципе, понятно, но как-то эфемерно и пощупать надо, нет. Но не складывается, вот нет ощущения твердости этой мысли, как будто оно слишком легкое. Дело в том, что у нас метагалактический курс. А метагалактический курс строится на единицах мысли метагалактики, но не на планетарных. Для вас, когда вы будете вот там на улице, в магазине или метро что-то покупать и общаться, это будет планетарная сфера мысли. А все 12 синтезов вас приучают думать метагалактическими сферами мысли. Именно поэтому это называется метагалактический курс. И с одной стороны, вот здесь на 12-м у вас еще до конца этих сфер не было, но именно потому мы сейчас смогли стяжать чашу, и сейчас будем стяжать все мысли, потому что все 12 синтезов, основы 12 сфер мысли у вас докладываются. И будут докладываться до 16, то есть 50% мы возьмем точно, а если дойдете до 32, и все 32 потом универсальный курс едут проходить, да, здесь, и вы получите 32 сферы мысли метагалактики, или 16. Ну, по 16, им будет 16. А внутренний состав мысли всегда идет к мышлению вышестоящему, универсальному. Теперь какую схему? Последнюю идем. Смотрите. Если сфера мысли обрабатывает мысль планетарная, магазин, рынок, дом, то структура мысли, связь мысли между собой какая? Метагалактическая. Еще раз. Сама мысль о покупке в магазине планетарная, а вот что купить и какого качества, связка внутри этих мыслей между собой, метагалактическая. Мысль о синтезе, что мы изучаем, метагалактическая, а структура мысли, как это все складывается на лекции, универсальная. Еще хуже скажу, у обычных людей мысль доинтегральная, так называемые обыватели, люди обычные, которые приходят в магазин и просто покупают, не следя за качеством покупок и продуктов. Нет, говорят, что это модная вещь, поэтому купить надо. Главное, чтобы на тело налезло. По форме. Не всегда скажут качество, нужность, и не думают, что это модная вещь только на 3 месяца. Тогда мышь интегральная, модная вещь может быть и на много месяцев, может быть и на сезон. Главное, чтобы ты понял, модно, из чего сделано, если деньги, нужна ли она тебе. Тогда мышь деинтегральна, а структура этой мысли какая? Планетарная. И вот мышь основных человечества, особенно так называемой масс-медиа, желтая пресса, и не только желтая пресса, очень много по телевизору такого, деинтегральная. А структура мысли планетарна. Особенно это в рекламе, чтобы донести до зрителей рекламу, берут какие-то слайды, берут приятные образы для деинтегральных ассоциаций и складывают структуру мысли планетарной. Купи на планете то, что в деинтеграле вызывает у тебя приятные ассоциации. Примерно так это звучит. Мы нормально к этому относимся. Давайте так, чтобы было легче. То, что выходит из вас вовне, это мысль нижестоящей эволюции. То, что внутри складывает несколько мыслей между собой, это мысль вышестоящей эволюции. Так будет проще. И вот то, что вы говорите вовне, качество ваших мыслей, показывает сферу мысли, сферу вашего ментала, к какой эволюции вы относитесь. А то, как вы думаете внутри, показывает ту эволюцию, к которой вы идете, восходите. Так вот, мы долго, первый курс у нас назывался интегральный, мы вкладывали планетарную мысль и шли к метагалактическому внутри. А потом мы добились, когда вот этот курс мы усовершенствовали, сделали его метагалактическим. И мы сейчас внешне выражаем метагалактические мысли, а идем к универсуму. Но проблема в том, что мы сейчас начали еще глубже этот курс усовершенствовать. Вот на вашем семинаре это заметно. Это очень сложная схема, которую мы редко публикуем вообще. Они простые, но вопрос в том, что с ними работать. И сейчас мы пытаемся метагалактический курс усовершенствовать до универсума. Правда, это будет полная отрывок от реальности, люди будут терпеть и смотреть на... Как это, на новые ворота. Откуда я пришел? Но оно блестит, сияет, но непонятно зачем. Все. Но это вывести на универсумную мысль и перевести в единую. Это то, что мы сейчас делаем на курсе универсумных микрофонов. И таким образом охватываем всю систему мысли материи метагалактики. 32 присутствия. Да? Все. Вот это называется сфера мысли и единица огня. То есть единица огня складывает базу. Если учесть, что это внутренняя, более высокая мысль, то единица огня состоит из программ огня универсума. Из программ огня единиц. Помните? Только эти программы огня не оформлены огнеобразом. То есть единица огня имеет свободный огонь с программами свободными, которые не оформлены огнеобразом. Задача синтез образа взять из единицы огня огонь и оформить это в программу отдельного огнеобраза. То есть задача синтез образа с хаджи-созидания это взять огонь из единицы огня и оформить это в программу отдельного огнеобраза. Применяя программу отдельным огнеобразом, привести сферу мысли к приему прямого огня без дхамы созидания, синтезоза. Вот такая схема. Я это сейчас повторю после практики еще раз. Хорошо, будем все это. Сейчас практика. Значит, настраивать такая схема мысли. Мы сейчас у отца стяжаем 128 огней ментала метагалактики. Но эти 128 огней будут делиться на 32 огня отца
32 дня дочери, сына, матери.
А потом мы сделаем такой финт. Мы будем объединять первые 4 огня в первую сферу мысленной галактики, вторые 4 огня во вторую сферу мысленной галактики. Это будет краткий фразы, сказано, это не умор, по всем 32 мысли. И развернем 32 сферы мысли метагалактические из 128. То есть у нас сейчас есть в доме по акции метагалактики масса огня, которая позволит нам перейти на 32 метагалактические сферы мысли на 128. Примерно это звучит так. Если бы огня не хватило в доме по акции метагалактики, мы бы не имели права перейти. Мы формировали с вами 128. Мы с одной группой 128 сожжем. Год назад. Так, чтобы не было вопросов. Поэтому общий коллектив домов помогает потом индивидуально восходящим домам легче восходить выше, чем в этом огне заходящем. Поэтому, но огонь при этом не стирать обязательно должны. Но уже формировать из каждого огня не отдельную сферу мысли, а из синтеза огня 32 личную мысль. Это связано с вчерашней схемой эволюции и восприятие, на котором мы с вами вышли. Практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа или синтез восьмерицей и восьмеричным синтезом фа отца метагалактики в нас. В этом огне мы синтезируемся с фа, владыками, кутком и фаим, возжигаясь их групповым огнем. Синтезируемся с фа отцом метагалактики. Возжигаясь огнем фа отца метагалактики и синтезируясь с хум фа отца метагалактики, возжигается фа изначальным огнем. Фиксируемся в синтезобразе дхамы созидания планетарной, фиксируя развертывание чаши ментальной метагалактической вокруг нас. И в этом огне мы синтезируем с фа отцом метагалактики, стяжаем 32 огня отца метагалактики для 32 сфер мысли метагалактических. И возжигаем все этими огнями. Синтезируемся с фа отцом метагалактики, стяжаем 32 огня 32 сфер мысли дочери метагалактики. И возжигаемся этим огнем. Синтезируемся с фасом метагалактики, стяжаем 32 огня 32 сфер мысли метагалактических сына метагалактики. И возжигаемся этим огнем. И синтезируя с фасом метагалактики, стяжаем 32 огня 32 сфер мысли метагалактических матери метагалактики. И возжигаемся этим огнем.
И в этом огне мы синтезируемся всем физическим присутствием нашим в дали по отца метагалактики, с фаотцом метагалактики, возжигаясь глубже и больше по изначальному огню. Синтезируемся с отцом метагалактики, возжигаясь его огнем, синтезируясь с его хум, и возжигаясь огнем фа-синтеза. Эманируем из нас максимальное количество различных огнеобразов. И в этой эманации огнеобразов синтезируем 32 огня отца, сына, матери и дочери между собой. Синтезируя огонь отца с огнем дочери, огонь отца и дочери с огнем сына, огнем отца, дочери, сына с огнем матери. И синтезируя по 4 первых, по 4 вторых, по 4 третьих и так далее автоматически вплоть до синтеза 4 32 огней. Возжигая 32 рисы огней в четверицы проявления и синтезируя с фаотцом метагалактики, стяжая 32 сферы мысли метагалактические, ментального метагалактического тела каждого из нас, на синтез 32 речных, 4 огней отца, дочери, сына и матери метагалактических между собой. И развертываем 32 сферы мысли в каждом из нас. И в синтезе нас. И развертываем в каждом из нас и в синтезе нас по 32 сферы мысли метагалактического ментального тела. Фиксируя все 32 сферы мысли в ментальной чаше каждого из нас, и расширяя огонь чаши, на 32 сферы и 32 слоя чаши, выраженных в структуре ментальной метагалактической чаши каждого из нас. И возжигаемся этим огнем. И в этом огне мы синтезируемся с фактом метагалактики, стяжая разум, ментальный метагалактический, фиксируя огонь ментального метагалактического разума в центре 32 ментальных метагалактических сфер мысли тела метагалактического. и далее синтезируя спад Солнечной галактики, стяжаем дом Отца, ментальный и метагалактический, каждого из нас. И возжигаемся домом Отца, телом 32 сферах мысли, разумом и чашей сердца, ментальным и метагалактическим, в каждом из нас и в синтезе нас. И развертываемся перед фасцией метагалактики, четверицей ментального метагалактического проявления каждого из нас и синтеза нас. Благодарим Отца Метагалактики, благодарим Отца Метагалактики, благодарим Владыку Тхумифаиду, возвращаемся в наше физическое присутствие. И эманируем из нас весь тяжелый огонь в дом Отца Метагалактики, в дом Отца каждого из нас, формируем в дом Отца Минск, Беларусь, и во все дома, всех территорий участников данной практики. И фиксируем в нашем физическом присутствии ментальную метагалактическую четверицу. Чашу сердца, разум ментальный метагалактический, 32 сферы мысли ментальный метагалактический и дом Отца ментальный метагалактический. И выходим из практики. Аминь. вас будет маленькое или большое домашнее задание, я сразу подчеркну, оно индивидуально и на группах его делать не стоит. То есть это должен делать каждый. Выйди к отцу, ну, желательно затягивать на весь месяц, и стяжать образ отца, слово отца, ту матрицу и синтез образа. Ментальный, метагалактический. Другими словами, мы сейчас стяжали 4 лица, а вы должны развернуть ее до 8 лиц. Почему индивидуально? Потому что каждому из вас отец направит или создаст свой вариант проявления, ну, индивидуальный. Образ отца, слово отца, униматрица и синтез образ. Вторая часть, так называемая материальная, 8 лиц, да? Я думал сейчас это сделать в практике, отец и владыка сказали, не надо. То есть по новой практике восприятия, при стяжании перехода из планетарности в метагалактичность, мы с группой стяжаем первую часть, важную, стабильную. А потом в этой части каждый получает индивидуализацию. В сердце идет индивидуализация образом отца, вы это должны уметь стяжать. В разуме словом отца, в теле не матрица и в доме это синтез образа. Только не надо эти практики смешивать ни там со стандартами, ни со стяжанием восьми лиц. Это разные программы. Просто осознайте, что у нас одним языком называется восьми лиц. Но стяжаем мы разные проявления отца, ну как грани одной реальности. И вот сейчас, с одной стороны, мы в конце синтеза стяжаем восьмерицу 12-го присутствия, да? Но это восьмерица 12-го присутствия, которая должна доработать схаму созидания метагалактики, ну до совершенства, чтобы она когда-нибудь закончилась. При этом параллельно мы уже с вами стяжали четверицу ментально четвертого присутствия. Но Дхамма созидания 12-го присутствия — это ракурс планеты, а четверица — это ракурс метагалактики. И в процессе стяжания вот образа отца, слова отца, они синтезируются между собой и будет такой переход из планеты в метагалактику. Но стяжаются они раздельно, потому что один стяжается для планеты, а другой стяжает для метагалактики. Увидели? Это так называемая разница эволюционных стяжаний. Если вы вспомните программу ФА восьмерицы, где вы стяжаете восьмерицу присутствий, слово присутствие, о чем мы говорим, то вы стяжаете восьмерицы, которые позволяют вам жить на каждом присутствии, действовать. То есть программа деятельности восьмерицы каждого. Мы стяжаем первый вариант на синтезе, а второй вариант, когда вы стяжаете в эти присутствия, что делаете? Заряжаете жизнь. То есть, когда вы прошли абсолютный огонь. Теперь, мы чуть отвлечемся, потому что вы встали, потом вернемся. Теперь вы должны увидеть. Потом это не так много времени, просто сейчас увидите и вернемся. Значит, вот схема условий. Я просто прочту, а вы обратите внимание. Значит, у нас есть такое понятие, как система. То есть система, из чего складывается восприятие окружающего мира. Мы сейчас подходим к восприятию. И вот слушаем. Время, ну это понятно, пространство. Сверху вниз. Время — это восьмерка, пространство — семерка. Дальше. Тяготение — это шестерка. Мировое тяготение, понятно, даже вот гравитация. Да? Дальше. Огонь — пятерка. Ну, весь мир состоит из атомов, которые состоят из огня. А дальше на четверке стоит абсолют. Это насчет стяжания абсолютно важно. Далее на тройке мера, мера вещей. Длина, ширина, вес и так далее. То есть меры, которыми мы оперируем, чтобы определить, где мы находимся. Вот мы сейчас видим пространство трехмерное. Потому что у нас в голове зафиксирована мера, длина, ширина, высота. Добавим четвертую меру, будем видеть и ширину, кроме, да, физики. Это называется мера. Второе царство мы изучали. И первое это стихии. Видите? Из вот этих восьми проявлений складывается то, что мы называем жизнь. Или проявление по отцам и галактике. Это первый столб второго горизонта. Вот, вот здесь. Называется система. То есть то, из чего складывается система нашего восприятия. Значит, первое, на что я хочу обратить внимание, что абсолют – это четвертая позиция. Что значит абсолют и зачем вы накапливаете абсолютный огонь? Вот это важно увидеть сейчас. Когда несколько программ складываются между собой в одну систему мысли, то вот эта линия, которая пронзает их между собой, это что за огонь? Вот это и есть абсолют. Или абсолютный огонь, как тотал вашего восприятия, или тотальность вашего восприятия. Отсюда позиция на Будда. Другими словами, снижая абсолютный огонь, вы создаете в себе базу огня, которая позволит расширить тотальный синтез разных программ и вариантов, как огнеобразом, так и сфер мысли и единицы огня внутри вас. Вы снижаете жизнь, которая должна уметь воспринимать что внешнее, что внутреннее. И вот это умение воспринимать внешнее и внутреннее складывается абсолютом или абсолютным огнем. И в каждом глобусе свой абсолют, который мы преодолеваем. То есть свои границы восприятия внешнего и внутреннего, свой тотал. Но границы восприятия внешнего и внутреннего для человека фиксируются синтезом программ мыслей между собой. Вот этой линии. То есть, напоминаю, что критики – это вскрытые внутренние программы разных огнеобразов. И когда эти программы между собой складываются, из синтеза нескольких программ рождается некий абсолют. Маленькая абсолютная система восприятия. Причем сам абсолют, если мы говорим о, ну, допустим, четвертой сфере мысли, то это абсолют какой? Четвертый. И в логической сфере мысли именно четвертый абсолют. Или все четвертые абсолюты, которые вы снижаете по номеру 4, создают абсолютность огня, позволяющую вам связывать логические сферы мысли. Логические программы логической сферы мысли. В некую абсолютную реальность. И появляется то, что называется абсолютная логика. То есть вы можете логически мыслить только так и никак иначе, какие программы синтезированы в себе вот этим абсолютным огнем. По-другому вы думать не сможете. И только накопив большую часть программ с внутренними интересами и сложив более высокий абсолют, не из трех, а из шести, допустим, да, и там есть специальные системы, которые складываются, вы войдете в более высокую абсолютную логику четвертой сферы мысли логической, или третьей сферы мысли формальной, или пятой сферы мысли ассоциативной. Смотря с каким абсолютом вы работаете. Видите? Поэтому абсолют, с одной стороны, насыщает вас жизнью и фаворитой глобуса, а с другой стороны, дает вам расширенные пределы восприятия. То есть вы можете видеть то, чего другие люди без абсолюта видеть не могут. Поэтому у агни-йогов, у раджа-йогов, агни-йогов, причем не Елены Ивановны, а агни-йогов Востока, там тоже была агни-йога, да? У джнана-йогов и так далее, была практика слияния с абсолютом. И когда ты входил в огонь абсолюта, ты получал новое восприятие, не такое,
как у окружающих людей. И в предыдущей эпохе, чтобы слиться с Абсолютом, ты делал массу практик в Раджа-йоге, входил в Абсолют, получал восприятие, и потом складывал программы этого восприятия в новое. Вот, допустим, Гаутама Будда, получив просветление, он тоже слился с Абсолютом и получил новое сознание, новое восприятие, что весь мир состоит из дхам, универсальных единиц творения. То, что мы сейчас называем дхам-созиданием. То есть он увидел все человечество, всю планету, состоящую из вот таких маленьких кармических единиц, которые созидали синтез всей окружающей реальности. И в этом была внутренняя суть просветления Будды. Он это рассказывал своим самым приближенным ученикам. Те, которые могли хоть чуть-чуть понять, о чем говорил их учитель. Увидели? Поэтому вхождение в храму созидания – это фактически для нас с вами, да, вершина просветления Гаутамы Будды, который заявлял, что весь мир состоит из дхам. Отсюда, кстати, канон буддийский так и называется – Дхаммапада. Водопад Дхам, из которого состоит весь окружающий мир. Вот с этим взглядом попробуйте как бы освоиться и просто осознать, что абсолютная боль – это не только насыщает вашу жизнь, а вашу жизнь заставляет воспринимать по-другому. И применение абсолютного огня не только в том, что вы его накопили, а потом сложили восприятие. Это первый шаг. Вы сложили жизнь. А второй шаг – формирование абсолюта внутри вас из синтеза программ различных огнеобразов и огня единиц, ну и единиц огня, которые складывают абсолютность вашей сферы мысли. Абсолютное мышление. И то, что сложило абсолютность мышления – фактически настолько внутри взаимосвязано, что доказать обратное уже невозможно или не зачем. То есть ты прошел абсолютный смысл, ты видишь это правильно, и ты никогда не вернешься к тем неправильным проявлениям, которые были до этого. Вот абсолют – это тотальное правильное восприятие тех условий мысли и огня, программа необразов, которая заложена внутри тебя и которая зафиксирована отцом, чтобы мы их усвоили. Все. Это первый шаг. С абсолютом все. Увидели? Естественно, абсолют связан с мерой вещей. И у каждого из нас своя мера. Она на троечке. И вверх восходит в огонь. То есть правильная фиксация абсолюта дает нам более высокий огонь от Отца, чем мы имели раньше. Вот поэтому мы накапливаем такое понятие, как абсолютный огонь, а не просто абсолют. Потому что если мы накапливали просто абсолют, нам пришлось бы складывать программу. Чего мы делали тысячелетия, если не миллионы лет. А так мы накапливаем абсолютный огонь, он заставляет нас быстрее складывать программу более совершенной сферы мысли. И теперь нам надо еще чуть-чуть отмыслить практику восприятия. Мы как бы подошли уже к пику нашего семинара, поэтому некоторым совет просто держитесь. Оно пройдет, как только семинар закончится. Это вы как бы сейчас начинаете чувствовать тотальность абсолютности и дхамма созидания. Она максимально сейчас взяла в себя, тем более мы стяжали 32 сферы, мысли метагалактические, а значит сразу активировали 32 сферы дхамма созидания. Их стяжать не надо было, они были. Они сразу активировались. Ну, а так как мы привыкли работать с 3-4, то все 32, 8 раз больше. Вот поэтому состояние такое, вроде хорошее, дитя будет, с другой стороны, начинается придавливание. Мы вошли в более сложную систему работы. Если нет придавливания, я рад, и слава Богу, радуем себе удачи. Просто у некоторых уже четко внутри все. Пора заканчивать. Это абсолютная мысль. Такая тотальная. Она не хочет даже приняться. Пора.
я насытился. Но у нас еще есть время, чтобы доработать детали. Значит, деталь такая. У нас четвертая практика стала практикой восприятия. И мы даже сейчас чуть-чуть увидеть разницу восприятия, детали восприятия. Значит, в принципе, схема очень проста. Просто вот суть. Вот синтез этих программ мы можем складывать планово, и появится план. Синтез этих программ мы можем складывать вселенски, и появится вселенная. Синтез этих программ мы можем складывать реальностно, и появится реальность. Это не значит, что вокруг нас что-то изменится. Вокруг нас присутствие. Но внутри нас изменится взгляд наблюдателя на то присутствие, которое нас окружает. И мы будем смотреть или в синтезе плана на то, что вокруг нас, или в синтезе вселенных на то, что вокруг нас, или в синтезе реальности на то, что вокруг нас. Это первый шаг. Поэтому, когда мы находимся на месте, вокруг нас существует физическое присутствие. Ну, грубо говоря, физическое проявление Отца во всем его разнообразии. Потому что присутствие кого? Если взять это как прилагательное, Отца. И в нас, и во всей окружающей реальности. Но мы растем нашим восприятием, воспринимая то, что вокруг нас есть в присутствии, аж в 20 вариантах восприятия. Каждое присутствие имеет 20 проявлений. От капли первого, плюс плана четвертого, да, до метаплана по 20-го присутствия. В синтезе 20-ки мы видим полное, слушайте, абсолютное восприятие. И практика восприятия – это не только хождение по другим присутствиям. Это сейчас будет долгий опыт делать. Будет вопрос не восхождения. А формирование в синтезообразе каждого из нас умение воспринимать планы и планировать. Умение воспринимать вселенные и вселенски развертываться, умение воспринимать реальности и видеть реальность до маленького факта и реагировать только на реальность, больше ни на что. И каждое это восприятие фактически развивает наш синтезобраз в определенных деталях жизни. Тут надо учесть еще такой маленький моментик, что в предыдущую эпоху Блаватская свою схему называла планами. Хотя, в принципе, вокруг тех людей тоже были присутствия. Но почему назвали планами? Потому что выше слияния с Абсолютом практики в предыдущую эпоху не было. А Абсолют был планетарным. И находился, как четверка, максимум где? В буддическом присутствии. Четвертое. Поэтому при вхождении в самадхи, в огонь буддического присутствия, получалось новое восприятие абсолютности, плюс новое насыщение кусочка жизни. Да? Ну, огонь впитывали. И люди возвращались на физику. Но окружающий мир учились, слушайте, не видели планов, а учились видеть планами. Сразу скажу, система Блаватская опубликована Владыками в 1800 каком-то году. 19 век. Ну, увидели, да? Это тогда ученичество перешло на план. А значит, до этой публикации, а это считается одним из самых грандиозных событий, что сделала мадам Блаватская, человечество восходило в восприятии каплями, слоями, уровнями и в какой-то мере планами. Если мы посмотрим исторические фильмы, и посмотрим на логику событий, а план это четверка, то есть отвечает за логику, то мы увидим, что можно было в 100 раз сделать по-другому, логически четче, быстрее, не делать тех исторических ошибок, которые сделали, и не можем понять, почему люди так не делали. Потому что у тех людей не было планового восприятия. Они не могли спланировать. И могли планировать только крупные общественные действия на перспективу. И то этот план складывался постепенно. То есть вся эпоха пятой расы фиксировалась на том, чтобы мы научились ментально обрабатывать капли. И капли, как восприятие, относятся к мифу. Любой один, отдельно взятый миф с внутренней структурой мифологизации жизни – это капельное восприятие, это капля. Грубо говоря, работа омаров в новую эпоху. Раньше их не было, сразу скажу. Но раньше был океанический голос. Второе восприятие, слой – это работа тотемного мышления, как развлечение. Президенты, которому мы следуем, от плохого президента, которому мы не следуем. Хорошего царя, которому верим, от плохого царя, которому не верим. Исторический конфликт. Хорошего патриарха, за которым надо следовать, плохого патриарха, за которым мы следуем. То есть это разделение слоев. Отсюда слои общества, социум, слои жизни, природа. Ну, любые виды слоев. И они обучают тотемному мышлению. Я принадлежу к слою аристократов, к купеческому слою. Это сейчас смешно, после классовой борьбы 70 лет. А до 17 века принадлежать к слою купцов или к слою там, княжеского рода такого-то, это было защищенность жизни и достоинство в том плане, что ты должен выражать этот род, этот слой достойно. Даже если у тебя нет ни денег, ничего. Все, вот нет. То есть вот, это было слойное мышление. Так вы увидите, сколько людей жили слойным мышлением до 17-го года. Кстати, вариант классовой борьбы в советский период, это фактически класс, это попытка перейти от слоя в уровневое восприятие. Класс – это уже не слой, а общественный уровень. Рабовладельческий класс состоял из многих слоев феодалов или рабовладельцев, рабов и многих-многих обслуживающих лиц. Вот этих вариантов. Там свободных трудящихся, несвободных трудящихся. Да? То есть внутри класса входило много слоев. Это вхождение в более высокую мысль. Я говорю сейчас исторически, потому что так легче оценить. Легче увидеть правильность. Да? И только в 20 веке, фактически начиная с 19 от учеников, начала расти плановость. И люди начали планировать свою жизнь, планировать деятельность, и мы получили большой толчок научно-технического прогресса. Это плановое восприятие системы. Вот почему мы сейчас говорим, то, что знает наш первоклассник, знает академик Французской академии наук в 1812 году. Это примерно сравнение программ. Знание 1812 года почти 200 лет, 190 разница. Это исследование было в 90-х годах. 180 лет на тот момент было разница. Я еще когда директором был, это исследование изучал. Видели? Всего лишь. И за счет планового мышления мы так сэкономили. В новую эпоху из планового мышления мы начинаем переходить во Вселенскую. Но мы должны освоить миры. Мир – это синтез нескольких планов между собой. Но есть мир каждого человека. У каждого человека свой внутренний мир. Да? У каждой организации свой мир деятельности профессиональной. Да? У каждой семьи свой внутренний или внешний мир, свое взаимодействие. И вот этот эффект внутренних, внешних миров и есть эффект синтеза нескольких планов между собой. И когда вы сложили много планов, не меньше пяти, во что-то более высокое целое, у вас появился мир. И пятый план стал мировой. И тогда этот план можно пускать в окружающую жизнь. Если этот план первый, то он, конечно, ментально сработает, но в окружающей жизни вас ни с чем не свяжет, не реализуется как план. Нужно обязательно 4-5 планов, взаимосвязанных между собой, чтобы окружающей жизни это свободно реализовалось. И все эти 4-5 планов уже учитывали все реалии окружающей жизни. И появляется мировое восприятие. Потом идет вселенское восприятие. Оно синтезирует 16 планов. 4 мира. Так проще будет. Но чем отличается вселенское восприятие? Есть более простой взгляд. Оно связывает суть между собой. То есть если планы связывают мысли между собой, миры связывают мысли между собой. Уровни связывают чувства между собой. Слои связывают ощущения между собой. Я ощущаю себя отцом или аристократом. Слой общества, да? То вселенные связывают суть между собой. Когда вы видите разную суть, но умеете ее сложить в одно. Это и просто, и сложно. Это я иду по слову отца. Это перешел с публикой. Так вот, когда мы говорим «вселенная», мы говорим о наборе определенной сути, которая обозначает этот предмет, это явление или эту возможность. И этот набор сути находится внутри вас. Вы по сути кто? Я такой-то, такой-то по сути. И это ваша вселенная. Это не ваш мир. Ваш мир – это ваши смыслы, которые вы осмысляете и которыми живете. А вот кто вы по сути – это ваша вселенная. Но вот этот вселенский подход «кто вы по сути» бывает из многих вселенных. Он касается отдельно вас. Отдельно связывание вашей сути с сутями других людей, так называемую коллективную суть, это вселенная уже многих людей, и пошла градация многих вселенных, которые и индивидуализируются, и различают суть разных других проявлений. Вот здесь можно остановиться и увидеть, что каждый глобус учит своим восприятием. И если вы планируете жизнь, вас еще учит глобус интегрального человека. А если вы научились все планировать заранее, и уже видите суть, то зачем вы планируете? И нужно ли это планировать? Вас учит глобус глобального человека. Есть еще метавселенная, такая глобальная суть. Суть, которая влияет на окружающую планету. Ну давайте. Суть государства Белоруссии. Или суть государства России. Или суть государства Украины. Вот эта суть, заложенная на этой территории, в этом обществе и в этом государстве, здесь не имеется в виду даже современное состояние государства, имеется в виду суть России, суть Белоруссии, суть Украины, которая развивается уже на протяжении многих веков. Там, когда государство было, когда не было, но белорусы как нация была, да? И вот эта суть, которая развивается много времени, называется метавселенной. Ну, для сравнения. Поэтому есть суть отдельного человека, это вселенная, а есть суть целого, нельзя сказать даже народа, нации, то есть в разных проявлениях действующих. Но названная суть, мы белорусы, мы французы, мы англичане, да? И вот эта названная суть и есть метавселенная, метавселенский подход. И осознание этой сути есть задача человека метагалактики. И управление такой сутью. Только я вам сейчас показываю на примере планеты, а человек метагалактики может такой сутью управлять и... Давай, мы звезды. Все характеристики звезд метагалактики это что? Суть метагалактики. Потом видно, что мы звезды сцены. Все характеристики звезд сцены Это попытка войти в суть, только не методологическую, это обычная суть. Это касается людей. А есть суть, которая учитывает людей или учитывает территорию, но не зависит от отдельного человека. Поэтому если мы звезды СССР, это вселенскость и шестое восприятие. А если мы звезды метагалактики и все характеристики звезд метагалактики в разных проявлениях, то мы видим суть метавселенскую. Стараться увидеть. Или если мы видим суть Беларуси, суть России, это метавселенский подход. Потому что здесь много людей, много белорусов, но суть одна Беларуси. Она закладывается, когда ты и рождаешься на этой территории, и рождаешься в генетике родителей, которые белорусы. Ну или ведут больше белорусскую линию генетического воспроизводства. Ну это так смотрится уже с позиции планеты. Дальше идет масштаб, и мы видим идею границы действия этой сути. Масштаб границ этого государства такой, этого государства такой. Допустим, мы въезжаем в разные государства, Украина, Россия и Беларусь, постоянно колесим на машине. Ну, сейчас уже не только на машине, зима, но в принципе. И мы ощущаем разницу границ государства. Причем эта разница сразу же откладывается на энергетике, на разных стимуляциях даже людей. Все, что можно сделать в России, нельзя сделать в Беларуси или на Украине, и наоборот. Ну, допустим, в Киеве ребятам поручили собрать 4 потока метагалактического круга. Вот ко мне будет там человек 80, киевлянам человек 40. Теперь они собрали 3-й поток, еще 3-му ведущему там. Она приезжает из Симферополя. 80 человек. Звонили, 83, да? И им еще задание 4-й поток собрать. В итоге только дворники. В Киеве уже уходит 200 человек на 3 потока. Да, там веселее. Веселее, да? А Москва не может собрать даже 50 человек на поток москвичей. А Питер радуется, что к ним 30 человек пришло на семинар. При этом Питер имеет 4 миллиона, и Киев имеет 4 миллиона. Одинаковое население. Но вот этот потенциал социального бурления, которое Киев, Украина не может пройти уже 2 года, майданность. Она взорвала ситуацию настолько, чтобы хоть как-то успокоить национальную суть шевеления, вот такие просто сказали, соберите 4 потока. Причем мы вчера, позавчера выходили к Владыке, нам позвонили с Киева, сказали, вот 4-й поток стоит ли. Владыка сказал, надо. Мы через неделю прием, мы их так успокоим. Мы нашли 3-го потока, они не хотели. Я сказал, надо. Завели людей, 8 человек собрали. Теперь мы им еще отвечать сделаем. В декабре, январь нужен 4-й поток. Надо. То есть им надо параллельно читать 4 метагалактических курса. Причем ситуация строится так, чтобы они не ходили друг к другу и не мешали соседним потокам, а все шли по своему потоку. 4. У них 4-й дом отца аспектный, надо 4 потока. И вот то, что мы не можем добиться ни в России, а в России вообще пока не было еще в перспективе к этому, на Украине мы добились. При этом в Киеве мы этого добились, а в Симферополе и во всем Крыму мы это добиться тоже не можем. То есть это суть определенного места, которое взорвалось вот этим майданным принципом. И до сих пор вот эта суть успокоиться не может. Вот это масштабное восприятие или реальность, когда ты видишь, как суть бурлит, когда пламя там гуляет по этому Киеву, чтобы его привести в чувство и в нормальное. Владыки уже собирают количество людей, причем мы сказали так, все потоки довести до 100 человек. Ну, мне легче за счет приезжающих из других городов у меня 100 человек. Сейчас мы будем с киевлянами обсуждать проблему, чтобы везде, как все приезжали откуда угодно, но было человек по 100. То есть нужно 400. Тогда мы хотя бы этот огонь сможем взять реальность, которая гуляет по Киеву, освоить и Украину вывести из нестабильности, в которой она постоянно гуляет. То стабильно, то опять нестабильно. То стабильно, то опять нестабильно. А это плохо для такого объемного государства. Вот это уже реальностный взгляд, как через пламя управлять сутью. Реальность. Работа с пламенем. Работа с огнем. Что ты реально? Работа с условиями. Так легче будет. А то пламя огонь у вас сразу будет. С условиями и с возможностями. Что реально? Эта территория может, а это нет. Что реально? Этот человек сможет, а этот нет. То есть те условия, которые сложились у того или иного человека, у той или иной территории, уметь видеть. И когда ты видишь сложенные условия и слаженность возможностей, ты получаешь восприятие реальности. Если ты это не видишь, ты это восприятие не получаешь. Из сложных возможностей и из условий рождается девятое восприятие версумы. А версумы это как варианты сложных условий. Сложные условия ты можешь применить направо, можешь налево, а можешь пойти прямо. Какой дорогой пойдешь? Помните, как знаменитая вещь. Лучше остаться на месте, называется. И угрять голову. Увидели. И вот это версумное восприятие, и потом ты переходишь в реалы, которые четко фиксируют содержание твоих условий. То есть берут не вообще пакет условий, сложилось то-то, а говорят, вот из этого условия надо взять то-то, из того то-то, из этого то-то. Сложить между собойчиком все условия по боку и зафиксироваться на главном, на этом. Дай мне точку опоры, я переверну мир. Вот это реал. Зафиксироваться в условиях на главных факторах и, давя на эти факторы, преодолеть весь пакет условий. Это реал. Вот у вас сложились условия жизни? Найдите главные факторы этих набора условий и начинайте не вообще по всем условиям бегать, а давить только на главные факторы. Называется делать точечный вариант воздействия. Там нажал. Все бегают по условиям, ты нажал на 3-4 точки, и ситуация поменяется. Вот так вызывают специалистов. Все бегают, паникуют, не знают, что делать, потому что и владеют вопросом, и не до конца видят. Специалист приезжает, проанализировал, дал 3 рекомендации, нажал 3-4 точки, все продолжают бегать, но ситуация уже поменялась. И он ждет реакции этих точек. Когда реакции точек дошли до нужной кондиции, все поменялось, и все видят, что специалист был прав, все пришло, то, куда он считал нужным привести. Вот это восприятие реала. После этого осталось сделать уни-матрицу или мета-матрицу. То есть это все складывается в матрицу. Слушайте, в позиции наблюдателя. А позиция наблюдателя, которая фиксируется в вашей уни-матрице. И потом вы переходите опять в метапланы или в планы фа планеты. То есть у нас 12-е восприятие метапланы, когда мы учимся планировать, только уже метаголовически. Не своими личными планами, а учитывать планы целых организаций, планы государств. Вот у нас в России сейчас доллар падает. Ты с одной стороны видишь свой план финансовый, а с другой стороны видишь общую плановую ситуацию с Россией. Почему падает доллар? Не потому что экономика Америки рухнула, хотя она тоже там трещит по швам. Нашему правительству надо доложить президенту, что у нас инфляция 6,5 или 6,3%, как заложено было в начале года. И ближе к ним. И будет общий новогодний шоу-рум одобрянц, что инфляция не выше заложенных параметров, и Россия развивается активно и правильно. Но для того, чтобы инфляцию обуздать, надо укрепить рубль, потому что экономически обуздать ее до конца не смогли. По экономике инфляция 8-9%, а надо вместиться в 6,2%. Доллар рушит, рубль укрепляет, укрепляющий рубль понижает степень инфляции. И уже с 8% он дошел до 6,5%. Еще чуть-чуть, намек 25,5 рубль крепится, и на 31 декабря будет хороший доклад с праздничным тостом президенту. Инфляция в России выше 6%, как вы сказали. Но почему-то инфляция считает не по евро, который растет, а по доллару, который падает. Привычка. Единственное, что авиакомпании срочно в декабре перешли на пересчет билетов в евро. Не знаю, как у вас, по России везде вижу. Мы поехали еще в ноябре, купили все билеты на Викабр. Заранее. Ну, наверное, уже понятно, что. Придется жить по-новому, называется. Но правительство не считает инфляцию в растущем евро. Потому что если посчитать в растущем евро, надо снимать не только правительство, а вот посчитать инфляцию в падающем долларе, это правительство получает премию в конце года за правильную работу. При этом премия основывается на падении денежного выражения населения в долларах, по привычке многих долларов хранили, на энное количество пунктов. Ну, на сумму там определенно, кто в чем хранит. Называется «Игры правительства у кошки и мышки». Есть большое подозрение, что после Нового года доллар может опять подняться. Ну так как вернуться на круги своя, хотя не так сильно, как сейчас. То есть он может не вернуться в то состояние. Это один из вариантов анализа ситуации. И вот это называется совместить твои планы с метапланами правительства. Или других территорий, где ты встряпался, планы других территорий. Знаете, надо всегда быть в том месте, где нужно быть, и не быть в том месте, да, где случайно ты вдруг можешь оказаться. Вот это метаплан. И даже оказывается где-то случайно, должен быстро построить метаплан, как отсюда можно выбраться, на всякий случай в перспективу. Если у тебя такого плана нет, ты можешь оттуда не выбраться. Пример. Походы девушек за рубеж называются. Да. Поехали отдохнуть на месте, вернуться через полгода. Дальше все по накатанной. Это проблема, что России, что Украины, возможно, и Беларуси. Жестче с этим, но, скорее всего, тоже так. Ну, правильно делать. Но проблема в том, что у вас меньше населения. А там, где много населения, там за всеми не уследишь, и только следящих не найдешь. Есть свои сложности с этим. Вот это называется метапланы. И мы пошли о том же самом по кругу, но практика восприятия метагалактическая. При этом, выходя на вышестоящее присутствие, мы даже четко знаем, наша позиция наблюдателя и наш синтезограф видит планово и строит планы, как мы выйдем на вышестоящее присутствие, что мы там видит по сути, видит реально вышестоящее присутствие, ну, реал он сразу не увидит. То есть наша задача научиться видеть или план вышестоящий, или суть вышестоящих следствий, или реальность вышестоящего внутри присутствия. А вот если мы сразу во своем присутствии будем ходить по 20 восприятиям, цены нам не будет, мы свободно будем видеть позиции наблюдателя, а главное расшифровывать позиции наблюдателя, любое вышестоящее присутствие. О чем мы сейчас говорили? Есть позиция наблюдателя, ваш головец, один из синтез. Синтезограф берет эти данные, собирает и расшифровывает вашу позицию наблюдателя с учетом своих огнеобразов и программ в то, что мы с вами называем восприятием. И расшифровка это идет или на основе планов, или на основе вселенной у людей, или на основе реальности. Добавляет миры, масштабы, это все само собой, уровни. Но не на основе миров и не на основе масштабов. Вот если на основе миров и масштабов ты можешь залететь. Это переходящее восприятие, проходящее.
но они тоже важны. И вот расшифровка окружающих накоплений тем или иным вариантом восприятия, да, синтезозного и фиксирует у вас качество вашего синтезозного. То есть чем он расшифровывается? Глубиной его восприятия. Данные накапливает позиция наблюдательной матрицы. Причем он не может отойти от тех данных, что есть у вас в позиции наблюдателя. Но он может их расшифровать более качественно и глубоко. И вот поэтому тройка, 11, тройка метагалактик, и 12, четверка метагалактика, самый сложный синтез для перехода в метагалактику. На 11 точка наблюдения всех ваших данных, а на 12 расшифровка всех этих данных. То есть у отца нет совмещения накопления и расшифровки. Увидели, да? И вот общее количество накопления данных идет в матрицу, а синтезограф расшифровывает эти данные и, расшифровав данные, начинает стягивать нужные программы огнеобразы, искать и выходить на единицу огня, какой огонь получить, и какие абсолютные программы планирования связать между собой, чтобы эти данные расшифровать в соответствующее восприятие, воссоединенное приятие, безмолвие, синтезообраз. Он внешне безмолвен, но внутри идет расшифровка ваших данных в пакете вашего головоросума. Вот такая система 12-личная у нас действует. Ну и еще такая подсказка. Чтобы расшифровать все это правильно, есть так называемый 12-личный ключ. 12 делим пополам. И в этой расшифровке семерка синтезируется с единицей, 7-1. То есть масштаб синтезируется с каплями. Масштаб заливания водой. Восьмерка синтезируется с двойкой. То есть реально синтезируется со слоем, да? И мы из синтеза слоев видим некую реальность, в которой живем, легче. Девятка синтезируется с тройкой. Соответственно, версии мы хотим рассмотреть уровни и прочувствовать. Я чувствую, что это будет правильно. Давайте сделаем, как я чувствую. Это синтез версии чувств. Десятку синтезируем с четверкой. И реал, это точка, куда нажать, чтобы ситуация поменялась, обязательно фиксируется на план. Чтобы нажать точки, мы должны правильно спланировать, что нужно нажимать, а что нажимать не нужно. Что поможет, что нет. Потом 11 синтезируется с 5. Здесь можно вспомнить. Потому что 11 – это униматрица позиции наблюдателя, а 5 – это мировое восприятие, называется А5. Ну или причинно-следственные связи. То есть мировое восприятие – это синтез тех причинно-следственных связей, которые есть у вас. И поэтому, имея даже правильную позицию наблюдателя и накопленные данные в синтезе, хаосы из данных связывают с вашими лучшими причинно-следственными направлениями, мы видим ту позицию наблюдателя, которую чаще видим по жизни, чем ту реальную позицию наблюдателя, которая должна быть действительно у этого человека. То есть 3, 11, 5. Ну и доходим до идеала 12-6. Метапланы синтезируются со Вселенной. Да? Схема созидания фиксирует правильное восприятие или расширение на сознании. Наше сознание фиксируется как раз на шестерке. И когда мы видим суть, которая складывает массу реальности вокруг нас, мы это что делаем? Осознаем. И поэтому расшифровку метаплана, правильного восприятия планетарного, мы осознаем вселенскостью нашего сознания. Вот этот 12-личный ключ есть управление самосозидания. Через восприятие, хотя он действует не только в восприятии, а как только вы говорите самосозидание, вы должны помнить о сложении этих двух цифр между собой. Не сложите правильно,
видите правильное созидание. То есть созидание всегда строится на синтезе 7, 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6. Если вдруг цифры где-то поменялись, то это уже не созидание, а другой ключ и другие проблемы. Работа другого аппарата, не хронического. То же самое мы можем перенести в метагалактику и поставить на схему созидания метагалактическую только на 20-м присутствии. Но это уже будет работа какого восприятия? Унипланового, да? Если взять 20-й. И пойдет универсальное планирование. Но технология будет тот же самый. И восприятие наше будет расти таким же способом, только в универсальном режиме. Все. Вот теперь мы сложили все правильно. Практика восприятия четвертая будет заниматься сложением всех вот этих вариантов восприятия, что мы с вами прошли. Поиском, сложением, развитием и обработкой. Вот теперь мы с вами рассмотрели весь набор самосозидания, то есть и на жизненных примерах, и на технологиях посмотрели, как она работает. Можете еще так проще вообразить. Вообразите человека, а вокруг него расширяющиеся сферы. Сколько у вас сфер вы вообразили? Сразу. Вот сколько сфер вообразили, столько сейчас работает. Понятно, да? Нет, их может быть больше в целом по жизни, но проверка себя, сами создания, самая простая. Особенно, когда ты устал, вообрази человека, сколько сфер вокруг. Увидел одну, работает вид. А главное, чтобы выдержать. Увидел две, работает тотем. Он говорит, что надо. Значит, выдержит. Увидел три, значит, работает общество. Ну, тут я уже пытаюсь хоть что-то сам делать. Своей формы. Увидел 4, соображалка еще Паша. Увидел 5, ассоциация еще есть, увидел 6, я в теме. Понятно, да? Увидел меньше, ты не в теме. Но еще держишься. Увидел выше 6, ты не просто в теме, ты глубоко ее прорабатываешь и идешь дальше. Вот это элементарная проверка, которую вы можете себе проводить где угодно, на рабочем месте, в семье, там, на улице. Вот вошли в министерство, надо что-то вам сделать с кем-то. Проверили свою схему созидания, поняли, что вначале надо схему созидания повысить на несколько сфер, и только потом за этих министров и управленцев, чтобы он правильно подписал бумагу. Потому что если ты зайдешь с двумя сферами, он тотемом своим тебя так надавит, что ты ничего от него не получишь. А вот если ты зайдешь, у меня было недавно там, зашли к местной администраторше, маленькая там, поселочек, и она там, администрация, стоит администратор и бухгалтер, администрация поселка, ну, сельсовет, мы забежали, сельсовет, нам надо было там бумажку сдать. Влетаем, мне голова заболела, вот так сидит, вот так, до этого сидит и нормально, зашли бумагу. Я задаю вопросы, то есть просто она должна мне ответить на советский вопрос. Что, как, где, почему. А голова пустит у меня. В общем, к концу 7 минут разговора сильно раздает головная боль, так же вода, чтобы все потемнело. Почему? Я не к тотему обратился, вот так. Ну там, заходит обычный житель. Можно спросить? Вот взлетает буром человек, который ехал на машине бешено, чтобы дать бумажку. Времени нет. Так, мне нужно вот эти вопросы, где их решать? Скажите мне там. Ну где? Вот туда. Это туда. Это туда. А что тогда от вас надо? Одна схема, и то я не знаю, нужна ли она. Я говорю, спасибо, до свидания. И уехал. Мне надо с ними общаться. Они должны сказать, где им бумажки эти сдать, и уехать дальше. Все. Ну что, там рядом просто. И вот у них не складывается, когда к ним не заходят вот так. В итоге схема создания работает быстрее, начинает влиять на схему создания этого человека. Он все на вопросы ответил, то есть амбиций не было, так, контакт был нормальный, но при этом понятно, присытился активной храмой создания другого и получил легкую наговорную боль, не от меня, а от того, что ты делишь. Кстати, сидеть и скучать сутки, как администратор, когда к тебе почти никто не обращается. Ну там, сельский совет. Бедный человек. И вот если вы активируете храму созидания с большим количеством сфер, чем залезете у министра, он вам ответит на все вопросы, даже может открыть все ваши бумажки. Ну, если они правильно составлены. А если вы залезете в храму созидания меньше количеством, чем у министра, он вам ничего не подпишет. Это я по себе наблюдал, когда ходил в министерство, как директор ДСЭ подписывать бумажки там. Идеально. Работал только так. Как только ты в хорошем состоянии влезаешь в кабинет, ты решаешь проблему в плохом. Или ты под министром, а он начальник, он сразу это чувствует. Проблемы не решаются. Все. Даже один раз мне замминистра сказал, да Господи, что ты смотришь на все? Пойди туда, напечатай приказ, чтобы тот напечатал приказ, я его тебе подпишу. Что ты будешь с этой проблемой? Я думаю, ну... Все те были против приказа. Он сказал, ты мне надоел. И каждый раз передаешь одним и тем же. Пускай напечатают текст, я тебе подпишу этот приказ. И живи с этим миром. Что там тебе надо? Мелочь. Я так думал, ого. Три начальника управления после этого были в шоке. Ну, он зачем тебе это сказал? Я говорю, откуда я знаю? Он против. Я говорю, он сказал, напечатать. Состояние там. И ты можешь... Здесь ситуация сработала, когда ты своей дхаммой зарядил другого человека. Когда в конце дня он так, там еще, время еще появилось. Дхамма свидания еще рабочая. И он готов ради этого заряда и тебе помочь. То есть если вы зашли не с прошением забрать у кого-то, а с зарядом ему, от дхаммы свидания, то, что он должен вам, но вам обязательно поможет. Но вы его зарядили. Дхамма созидания, созидание. А всем людям это интересно. Вопрос, ваше дхамма созидание заряжает людей или нет? И вот если вам надо решить проблему, вы должны помнить, что дхамма созидания должна заряжать окружающих людей. Желательно 12 сфер активации. Ну заряд! Но дхамма созидания созидает где? На 12-м присутствии сфер сколько должно быть? 12. Тогда она все заряжает и созидает. Если сфер меньше, вам не хочется это делать. Но если вы человек чувствительный. Или у вас не получается то, что вы делаете. Все. Итоговая практика. Это так, для жизни. Раскрутил, чтобы было чем заниматься. Итоговая практика, как всегда, стяжание обу синтеза, восьмерицы и так далее. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа или синтез восьмерицы. И восьмеричным синтезом фа от самой галактики в нас. Синтезируемся с фа владыками Кутху Михаил. Возжигаясь их огнем. Синтезируемся с фасом метагалактики, возжигаясь его огнем и становясь зале фаса метагалактики пред ним. Синтезируемся с хум фаса метагалактики, возжигаемся фа изначальным огнем. И в этом огне, синтезируясь с фасом метагалактики, стяжаем. Сердце фасса метагалактики 12-го присутствия, разум фасса метагалактики 12-го присутствия, тело фасса метагалактики 12-го присутствия, дом фасса метагалактики 12-го присутствия, образ фасса метагалактики 12-го присутствия, слово фасса метагалактики 12-го присутствия, униматрицу фасса метагалактики 12-го присутствия и синтез образ фасса метагалактики 12-го присутствия. Возжигаемся этим двухсмеричным огнем. Развертываемся восьмерицей 12-го присутствия перед фасом метагалактики, синтезируемся с хум фасом метагалактики и стяжаем ОМ восьмерицей 12-го присутствия в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь этим ОМ, фиксируем восьмерицу 12-го присутствия в каждом из нас. И в этом огне мы синтезируемся с хум-фактором метагалактики и стяжаем огненный синтез 12-го синтеза фа. И возжигаемся им в восьмерице 12-го присутствия. И в этом огне мы синтезируем 12 сердец, 12 разумов, 12 тел, 12 домов, 12 образов, 12 слов, 12 аниматоров, 12 синтез образов между собой. Возжигаемся 12-ричный синтез восьмерицей, развертываясь ею, синтезируемся с хум-фактором метагалактики и стяжаем ом 12-ричный синтез восьмерицей в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся 12-ричный синтез восьмерицей в нас. В этом огне мы синтезируем 12 огнеобразов, 12 синтезов фа. И синтезируясь с хум-фактором метагалактики, стяжаем 12-ричный огнесинтез 12 синтезов фа. И возжигаемся 12-ричным огнесинтезом фа в каждом из нас и в синтезе нас. И далее, синтезируясь с фактором метагалактики, стяжаем синтез-образ метагалактической эволюции 12-го присутствия. Возжигаясь этим огнем, развертываем этот синтез-образ в нас, синтезируя его с униматрицей, словом Отца и образом Отца метагалактической эволюции, и восьмерицей планетарной эволюции в каждом из нас. Возжигаемся 12-ричным эволюционным проявлением, и синтезируясь с хум-фактором метагалактики, стяжаем ом синтезообраза метагалактической эволюции 12-го присутствия и ом 12-личной эволюционной проявленности в каждом из нас. Возжигаясь этими двумя ом, фиксируем и развертываем в нас синтезообраз метагалактической эволюции в нас и 12-ричную эволюционную проявленность каждого из нас и синтеза нас. И в этом огне мы синтезируемся с фактором метагалактики и стяжаем тхаму созидания планеты Фа в новом переходном режиме синтеза тхамы созидания планетарной и ментального метагалактического присутствия с чашей метагалактического сердца в центре тхамы созидания планетарного. И возжигаемся новым переходным видом тхамы созидания из планеты в метагалактику. И возжигаемся этим огнем. И в этом огне мы благодарим Фа Санита Галактики, Фа Владыку Тхуми Фаим, возвращаемся в наше физическое присутствие, развертываем переходную тхаму созидания с метагалактической чашей сердца и метагалактическими сферами мысли, с фиксацией разума и дома Отца метагалактического. Развертываем 12-ричную эволюционность, синтез образ метагалактической эволюции, 12-ричную синтез восьмерицы и восьмерицу 12-го присутствия в каждом из нас. Возжигаемся огнесинтезом 12-го синтеза Фа, 12-ричным огнесинтезом Фа и возжигаясь и развертывая всю проявленность, проявляемся и развертываемся этим в нашем физическом присутствии. Весь возожженный огонь и наше стяжание эманируем в дом фа-отца метагалактики, отдавая огонь, в дом фа-отца каждого из нас отдавая огонь, рождающийся дом отца Минска, Белоруссии отдавая огонь и во все дома всех территорий участников данной практики отдавая огонь. Выходим из групповой практики, индивидуально восходим к Фа Владыкам, ведущим каждого из нас, и просим направить наше дальнейшее восхождение, реализацию, развертывание. На развитие и реализацию нашего восхождения всего стяженного на 12-м синце Фа. Благодарим Фа, Владык, ведущих нас. Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Аминь. Чуть-чуть задержал, но не страшно. На этом все. Значит, всем спасибо за внимание. С наступающим вас Новым годом. Да. И в следующий раз мы встречаемся 7-8, если не ошибаюсь. Или 6-7, не знаю. Всех с праздником, до свидания.